На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Семья недосягаемого критика Кадырова, чеченского беженца в Германии Минкаила Мализаева, депортирована в Россию. А сам он с переломами находится в немецкой клинике. Если он не запишет видеообращение с извинениями главе Чечни Рамзану Кадырову, его семье угрожают пытки и изнасилования. 28 апреля в Назране прошла межрегиональная конференция, посвященная закону о реабилитации репрессированных народов. Власти попытались помешать, но конференция прошла. В Ереване продолжается противостояние Никола Пашиняна и поддерживающих его десятков тысяч людей с властью. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В главных новостях: Госдепартамент США призвал Армению к диалогу. Ядерный полигон в КНДР закроют до встречи Кима и Трампа, сообщают СМИ. Суд в Ираке дал пожизненные сроки 19 россиянкам. Госдепартамент США поддерживает диалог между сторонниками нынешней власти Армении и оппозицией и призывает стороны провести переговоры о формировании нового правительства страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт. Она отметила, что США выступают за мирный характер демонстраций и надеются, что силы безопасности и протестующие воздержатся от насилия. С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну. Национальное собрание республики обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра на специальном заседании 1 мая. Партия Дашнакцутюн, покинувшая правительственную коалицию, планирует поддержать на выборах нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Решение выдвинуть на пост премьера лидера протестов приняла и крупнейшая оппозиционная партия страны «Процветающая Армения». Правящая республиканская партия объявила о решении не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, но решение о своей позиции на голосовании 1 мая еще не приняла. Тем временем в Ереване после двухдневного перерыва возобновились протесты. Как передает корреспондент «Радио Свобода», демонстранты проводят шествие почти по всем улицам города, перекрывают дороги мусорными баками и скамейками. В частности, перекрыты дороги к площади Республики, центральной площади Еревана. Ранее возобновить акции протеста призвал оппозиционер и лидер протестного движения Никол Пашинян. Ядерный полигон Пунгери в Северной Корее может быть закрыт до встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает японское информационное агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник администрации президента Южной Кореи. Об остановке ядерных и ракетных испытаний и грядущем закрытии полигона лидер КНДР объявил 21 апреля. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что полигон все еще пригоден для эксплуатации и может быть использован для испытаний в ближайшем будущем. Представитель южнокорейского президента сегодня заявил, что полигон все же будет закрыт в мае. По его словам, процесс демонтажа будет публичным. На нем будут присутствовать журналисты и эксперты. Точная дата и место переговоров Ким Чен Ына и Трампа пока не утверждены. Американский президент отметил, что встреча состоится через 3-4 недели.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за поддержку террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство France Press. По данным местной прессы, уголовный суд Багдада признал женщин виновными в присоединении и поддержке группировки. Другие подробности не сообщаются. По данным российского МИД, в тюрьмах Ирака может находиться от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России. Всех их подозревают в сотрудничестве с террористами. Тогда же в министерстве уточнили, что установить их личность возможно только после вынесения приговоров. Так называемые российские боты пытались повлиять через Твиттер на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, поддерживая лидера лейбористов Джереми Корбина. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные собственного исследования, проведенного совместно с одним из университетов. По данным издания, было выявлено 6500 подозрительных аккаунтов, агитировавших за Корбина и критиковавших лидера консерваторов Терезу Мэй. Лейбористская партия заявила о непричастности к пропаганде в социальных сетях. На этой неделе Конгресс США рассекретил доклад о возможном российском вмешательстве в американские президентские выборы. В документе говорится, что Россия пыталась повлиять на голосование через агентов спецслужб, пропаганду в соцсетях и прессу. Россия свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Это были основные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Проживающий в Германии чеченский беженец Минкаил Мализаев, автор опубликованного на Facebook видео с критикой в адрес Кадырова в 2016 году и накануне опубликовавший призыв к чеченцам в Европе объединиться и провести мирные протесты в городах Европы против путинского режима в Чеченской республике, жестоко избит и находится в одной из немецких клиник города Люденшайд. 26 апреля в 3 часа утра его семья, жена и трое детей были депортированы в Россию и уже находятся в Чеченской республике. В субботу, 28 апреля, к нему домой, предварительно вызвав у него доверие, проникли двое мужчин, некий Беслан Дадаев и Майербек, фамилия неизвестна, и уговорили записать обращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с извинениями за свои посты в Фейсбуке. Иначе, сказали гости, жену и детей ждут изнасилования и пытки. Согласившись на конфиденциальность и обещание не трогать семью, Мализаев записал аудиообращение, о котором пожалел буквально через 10 минут. Ровно за это время мужчины вернулись и стали настаивать на видеообращении. Якобы этого требует директор ЧГТРК Ахмед Дудаев и сам Кадыров. 35-летний Мализаев, уроженец Ачхоймартана, в эксклюзивной беседе в радио «Эхо Кавказа» по телефону рассказал о событиях последних дней.
А я несколько месяцев назад на моем странице Facebook опубликовал несколько постов. Призывал европейских чеченцев, чтобы объединились и работали против беспредела, и чтобы донести европейским странам, что у нас идет беспредел, у нас убивают, у нас пытают. Вот этого я призывал, чтобы люди донесли и чтобы люди стали против этого беспредела. Чеченскую республику было свободно, чтобы там не было беспределов, не было убийств, не было, короче, унижений, предательств этих не было. Вот видишь, армяне сами, короче, добились своей свободы. Вот этого я призывал чеченцев, чтобы защитить, короче, нашу честь, чтобы они вышли против путинского режима, против пророссийского режима. Вот этому я призывал чеченцев, а меня дали заявление, что я террорист, бандит, убийца, опасен и что я создаю террористическую группу в Европе. Я хотел, что как армяне, как другие страны, я хотел, чтобы наша Чеченская республика жила спокойно, чтобы была справедливость, чтобы мы тоже жили, как эти европейские страны, чтобы у нас тоже была свобода слова. Поэтому я призывал чеченцев, чтобы стоять как один кулак, что из-за этого все, короче, началось, это депортации. 26 числа, это месяц апреля 2018 года, ко мне ночью ворвались немецкие спецслужбы. Ночью 3 часа. Сразу меня наручники надели, жене тоже наручники надели. Меня сразу вывели из квартиры, короче. Жена и дети остались там. У меня сын 13-летний. Когда у него год исполнился, упал телевизор в голову. У него полностью голова травмирована была. У него сантиметров 3 трещин был на голове. Он сильно болел. Врачи знали, все знали, что он больной, что у него трещина, что он болеет. Когда они зашли ночью депортировать нас, эти сотрудники взяли голову и у него рот прикрывали. Они и шею они сжимали, и голову. Они сунули чеварено между стенами, чтобы не орал. А теперь у него полностью голова отекшая, у него сильно пострадал он, когда их депортировали. Они мне сказали, ты террорист, ты нам опасен, короче, ты нам опасен и всему миру ты опасен. Мы вам сейчас депортируем. Вот видишь, он мне показал, вот видишь, короче, бумаги вам приготовили. У меня вообще бумаги не было, когда я сюда приехал. И они сами вместе с российскими властями и немецкими властями совместно нам сделали документы и нам сказали, теперь вот сейчас мы вас будем депортировать, короче. Потом они нас отвезли в аэропорт и сказали мне, тебя сделали 3 операции, мы не можем тебя депортировать, а мы твою семью по-любому депортируем. И на моих глазах они депортировали мою семью в Россию. А потом меня сказали, ты иди через неделю, так мы тебя тоже депортируем. И пока иди домой, они меня отпустили. Потом ко мне позвонил некий Дадаев Беслан. Он мне представился как журналист России. Он мне сказал, Минкаев, вот вот так, короче, у тебя семья депортировали, тебя хочет депортировать. Я знаю, это очень большая проблема. Я хочу тебе очень сильно помочь. Я не кадыровец, я не путиновец, я даже связи у меня нету. Он даже проклял их, еще проклял тех, кто любит их. Он мне сказал, у тебя семья в руках кадыровцев, короче. Если ты будешь делать аудиозапись, я тебе отвечаю, кроме Кадырова, эта аудиозапись никто не услышит и не увидит.
Что он просил вас говорить на этой записи?
Извини, Кадыров, извини, моя семья у вас, короче. Я вас извинений прошу. И вот это он хотел, короче, меня. Но он клялся, короче, он меня клялся. Я вообще ни с кем не связан.
А что Беслан обещал взамен? А если ты не наговоришь вот это аудио, что, чем тебе это грозило?
Если ты аудио не сделаешь, никакая корова, может, твою семью убьют, короче. Хочу тебе помочь, он мне сказал. Потом я ему аудиозапись сделал и отправил, чтобы сохранить честь моей жены. Вот, Беслан, аудиозапись. Никому, кроме Рамзана Кадырова, никому больше не показывай. Все, окей, я тебе даю слово, я даю слово. Я не такой человек, как ты думаешь. Потом он мне звонит. Минка, короче, нам надо встретиться, чтобы помочь тебе, как брату родного, ради Аллаха, он мне сказал. Второй раз тогда. Я ему сказал, хорошо тогда, Беслан, приезжай, без проблем, если ты хочешь помочь мне. Спасти мою жену, спасти детей, если ты хочешь помочь. Он приехал, я его встретил. Ну, я считаю его нормальным человеком. Когда он проклинает Кадырова, когда он проклинает всех его окружений. Потом он мне говорит, мне Дудаев Ахмед, директор ЧГТРК, говорит, и Кадыров Рамзан, и его окружение говорит, если ты делаешь сейчас видеообращение, мы твою семью, короче, будем изнасиловать, твою жену будем изнасиловать, это не первый случай, не последний случай. Вот так они сказали тебе, ты дать кого, если ты будешь видеообращение сделать, нормально будет, если не будешь делать, у тебя конкретно проблема будет, короче. Я ему говорю, ты чё, ты оказываешься у них человек, да, короче? Я думал, что ты нормальный человек, оказывается, ты путинский агент. Вот как тебе не стыдно, не обращай, ничего не будет, давай, короче, быстро уходи. Потом он вышел, через 10 минут он мне звонит в дверь, поднимается в мою комнату и палец показывает, флаг Ичкерии палец показывает и начинает говорить гадости. Ты вот посмотришь, твою семью, что будет, посмотришь, тебя тоже депортируют, увидишь, что будет твоей семье, что будет твоей женой, тебе посмотришь. Он с Майрбеком, он из Берлина, Майрбек тоже, короче, был с ним. Потом там начинается драка, я тоже сопротивлялся, но они меня...
А драка хотели, из-за чего?
Я не делал видеообращение. Они двое, короче, на меня напали и мне сказали, если надо, мы тебя сейчас убьем. Нам сказали тебя убить. Здесь в Германии тюрьмы хорошие, в Европе тюрьмы хорошие. Если мы тебя сейчас убьем, мы нормально в тюрьме будем жить. И потом наш срок закончится, и мы свободно будем ехать домой. Нам это не проблема, нам это терять нечего. Но главное себя убрать. Вот эта цель у нас главная, самая. Обращение я ничего не сделал, короче.
Но вы сейчас находитесь в больнице. Вам раны нанесли или что?
Они мне сломали руки. У меня недавно сделали операцию на позвоночнике, операции. Вот эта операция тоже заново. Мне голову надо операцию сделать.
Ну, а что вы дальше собираетесь делать?
Вот на данный момент моя семья в Чечне. Я с ним не связи, с семьей я не связи. Я не знаю, что с женой, что с детьми. Не знаю. Но мы знаем, какая там структура там работает. Это очень грязная структура. Это путинский режим. Убивает, унижает, пытает, насилует. Вот над этими они работают. Их специально Путин поставил, чтобы они эти грязные дела выполняли. Поэтому я хочу призывать правозащитников, журналистов, чтобы мою семью сейчас на данный момент внимание обратились. Но мне сейчас через неделю депорт уже. Они меня сейчас все документы все уже готовили. Из-за терроризма они мне статью сделали, что я террорист, что я опасный человек. Когда я призывал в Фейсбуке объединиться чеченцев, чтобы всех собраться вместе, чтобы сказать слово против путинского режима. Вот этого я призывал чеченцев. А меня дали заявление, что я террорист, бандит, убийца, опасен, и что я создаю террористическую группу в Европе, чтобы меня не отдали российским путинским режимом, не отдали. Если меня отдают, меня сразу убьют. Вообще шансов нет. Дальше я еще хочу судиться с этим людям. Я даже вообще 1% не знал, короче, что они связаны с кадыровцами. Но он второй раз, когда приехал, он сказал мне, если ты не делаешь видеообращение, Ахмед Дудаев и Кадыров, его окружение сказали, чтобы тебе передать. Твоя жена, дети у нас, твою жену будем изнасиловать, твоим детям будут издеваться. Ну, нам нужно видеообращение.
Это был чеченский беженец в Германии Минкаил Мализаев. Он попросил убежище в Германии в начале 2013 года, но ему в нем отказано. Немецкие власти предупредили его о том, что в ближайшее время будет депортирован в Российскую Федерацию, куда уже отправлена его семья. 28 апреля в Назране прошла межрегиональная конференция, посвященная закону о реабилитации репрессированных народов, текущее состояние и проблемы реализации. Власти попытались помешать, но конференция прошла, хоть и не по плану. Из Назрани наш специальный корреспондент Тимур Акиев.
28 апреля в городе Назрань, несмотря на противодействие республиканской власти, прошла межрегиональная конференция «Закон о реабилитации репрессированных народов, текущее состояние и проблемы реализации», приуроченная к 27-й годовщине принятия этого закона. Организаторами данного мероприятия выступили общественное движение «Опора Ингушетии» и межрегиональная правозащитная общественная организация «Содействие». Подобного рода мероприятия в республике становятся регулярными. Среди целей, которые преследуют устроители данных конференции, собрать как можно больше информации по истории репрессий ингушского народа и напоминать властям о необходимости восстановления попранных прав ингушей через реализацию федерального закона о реабилитации. В далеком 91 году все репрессированные народы восприняли этот закон с воодушевлением, как окончательное торжество справедливости, как акт публичного покаяния государства за бесчеловечную депортацию. Немалых усилий для принятия такого решения приложили и представители ингушей. Еще в годы советской власти, после возвращения из Казахстана, ингуши надеялись вернуть и незаконно отторгнутые у них земли. В марте-апреле 1972 года 27 коммунистов направили в ЦК КПСС письмо о нарушениях ленинской национальной политики КПСС Чечено-Ингушской АССР. А в конце ноября того же года в Москву выехало несколько групп ингушей с заявлением на имя генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева с просьбой восстановить справедливость и вернуть пригородный район в состав Чечено-Ингушетии. Ходокам пытались помешать в дороге. Саживали их с поезда, задерживали под любым предлогом. И все-таки 2 декабря 1972 года в Центральный комитет КПСС удалось передать письмо заявления о судьбе ингушского народа на 80 страницах. Партийное руководство подвергло делегатов обструкции, заявив им, что они не представляют и не выражают интересы народа. Чтобы доказать обратное, в январе 1973 года ингуши вышли на митинг в центре Грозного с теми же требованиями, что были изложены в письме на имя генсека. Но глаз народа также проигнорировали. Лишь через 15 лет после того, как старая партийная система управления подверглась серьезной реорганизации, ингуши возобновили лоббирование своего вопроса в органах центральной власти. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечения их прав, которая затем легла в основу закона о реабилитации репрессированных народов, среди авторов которого был ингушский депутат Ибрагим Костоев. Чем очевиднее роль ингушской интеллигенции в принятии судьбоносного решения, тем непонятнее неадекватная реакция республиканских властей на желание местных общественных организаций провести конференцию на эту тему. Как сообщили в Совете общественного движения «Опора Ингушетии», сначала Миннац Ингушетии при поддержке администрации главы республики и Совета безопасности попытались навязать свои условия проведения данной конференции. Затем, задействовав административный ресурс, оказывали давление на владельцев помещений, где предполагали собраться участники конференции. И, наконец, препятствовали приезду гостей из других республик, используя все тот же административный ресурс. Что это? Разный подход к оценке исторического события или попытка монополизировать память? Конференция, тем не менее, состоялась, хоть и не с тем составом участников, который планировался изначально. Помещение любезно предоставили в ингушском региональном отделении МЕХКЭЛ. Основной лейтмотив в выступлениях докладчиков – государство не спешит исправлять собственные ошибки. Более того, уже через год после принятия самого гуманного и справедливого закона на постсоветском пространстве федеральный центр допускает новую трагическую ошибку, не сумев или не захотев предотвратить осетино-ингушский конфликт осенью 92 года и тем самым дискредитировав саму идею территориальной реабилитации. После этой трагедии не только российские власти, но и некоторые российские правозащитники стали говорить о том, что любые попытки территориального передела и изменения границ без соблюдения обоюдного согласия сторон неизбежно приведут к обострению конфликта. По их мнению, закон о реабилитации не предлагает никакого конкретного механизма реализации права на территориальную реабилитацию, а статья 6 этого закона прямо противоречит статье Конституции, в которой сказано, что границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. В настоящее время федеральное руководство ищет разные варианты разрешения земельных споров на законодательном уровне, без учета закона о реабилитации. Несколько дней назад парламентская газета опубликовала новость о том, что в Совете Федерации намерены разработать единый механизм разрешения территориальных споров между субъектами Российской Федерации. Правда, в предлагаемых вариантах механизмов речь идет только об уточнении границ между субъектами, что никак не поможет решить территориальный спор между осетинами и ингушами, оспаривающими целый район, а не демаркационную линию в постконфликтной зоне. По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой говорится, что необходимо восстановление полной исторической справедливости в отношении репрессированных народов, а также пресечение всяких попыток оправдания актов геноцида, героизация и чествование лиц, его совершивших. Для этой цели участники конференции призвали федеральные органы государственной власти принять исчерпывающие меры для завершения процесса реабилитации репрессированных народов и устранения последствий преступлений против них, а также просят внести законодательную инициативу о включении в Уголовный кодекс России статей об ответственности за оправдание и отрицание депортации народов. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Села газифицируют, но отгонное животноводство запретят. И паспорта ленингорцам выдавать не будут. Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Во вторник Анатолий Бибилов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги первого года президентства. Среди прочего он объяснил, за что и почему. У епископа Аланской епархии Амвросия Мифонского отобрали на пограничном посту паспорт и велели больше не приезжать в республику. На этом, собственно, и закончилась 15-летняя служба Амвросия Мифонского в республике. Непочтенный возраст, ни всеобщее уважение не спасли владыгу от унижения. Его выгнали, как гонят приблудившегося пса со двора. Анатолий Бибилов, комментируя это событие, по сути, обозначил себя в качестве инициатора изгнания владыки Амвросия.
По закону отец Амвросий не был гражданином Республики Южная Осетия. Соответственно, это была просто корочка. Точно такие проблемы есть у многих. И эти паспорта изымаются. После этого человек пишет заявление в комиссию. Если подтверждается, что ему можно брать гражданство, то ему дают гражданство. Соответственно, дают паспорт.
Президент поставил все с ног на голову. Есть четкий порядок лишения гражданства. Сначала комиссия по вопросам гражданства совместно с правоохранителями получает доказательства тому, что гражданство было получено незаконно, то есть по подложным документам и тому подобное. Затем она направляет эти материалы в суд. Если суд согласится с аргументами комиссии, то он может лишить человека гражданства. Только так. А то, что сделали с Амвросием, это какая-то махновщина. Президент апеллирует к какой-то истории. Дескать, гражданство Амвросию дали при условии, что он вернет в республику утраченный во время войны оконский триптих. А он его не вернул, значит, гражданство должен сдать. С точки зрения права, подобная аргументация ничтожна, потому что нет никакой разницы, из каких соображений человеку дали гражданство. Эти соображения не отменяют его гражданские права, не ставят его вне закона. Такое впечатление, что советники опять подвели своего президента. Анатолий Бибилов также раскритиковал Аланскую епархию. Судя по тональности выступления, небезосновательные опасения прихожан Аланской епархии, которые в последнее время высказывают опасения, что их церковь скоро прикроют. Послушайте фрагмент выступления Анатолия Бибилова.
А куда деться тем 400 тысяч осетинам, которые сейчас там? И что вы делаете, чтобы вообще здесь на православии было объединение людей? Что сделано вообще-то? И как мы видим, политически мы будем держать курс на Российскую Федерацию, а духовно на Грецию, причем на какую-то старостинную церковь противостоящих. Это что получается? Сфера деятельности Аланской церкви. Они именно должны заниматься постой, который у нас в Лениногорском районе, а не президент, который должен идти и говорить, приходите в Аланскую епархию. Вот это их направление работы, которое они благополучно игнорируют.
Гарант конституционных прав граждан опять противоречит Конституции. Статья 14 основного закона Южной Осетии гласит, что общественные и религиозные объединения равны перед законом, в том числе и Аланская епархия, Русская Православная Церковь. И кроме того, религиозные объединения отделены от государства. И если они не призывают к насильственному изменению основ конституционного строя, не разжигают межнациональной и религиозной розни и тому подобное, то все остальное не бюрократического ума дело. И не дело президента заниматься религиозной агитацией. Или, хуже того, унижать чувства верующих в какой-то там старостильной церкви, гнобить священников и указывать им, в какую сторону молиться. Закон этого не позволяет. 26 апреля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел выездное совещание в Лениногорском районе, после которого встретился с местными жителями, ответил на волнующие их вопросы. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили.
Спрашивали его о юго-осетских паспортов. Потому что год назад, вот перед выборной встречей, он нам обещал.
Это главный вопрос района на сегодняшний день.
После его прихода к власти людям не дают гражданство. Он резко ответил, что не будет, не надо ждать.
Еще один важнейший для ленингорских фермеров вопрос, разрешат ли власти перегонять ленингорский скот, зимующий в Грузии, обратно на летнее пастбище района. На это Анатолий Бибилов заявил, что история отгонного животноводства заканчивается. Скот, который зимует в Душетии, в республику впустят, но обратно осенью уже не выпустят. По словам Тамары Меркашвили, фермеров такой ответ расстроил.
Они плакали. Они сказали, что нас выгоняют вместе с семьями из наших домов, из района там. Потому что они живут вместе со своим скотом. А здесь зимой они держать не могут из-за суровых погодных условий.
С тех пор, как в Южной Осетии были организованы колхозы, местный скот не зимовал на территории района. В советское время его перегоняли на зимнее пастбище в Дагестан, а после развала СССР в Душетию. Это не блажь. По словам местных животноводов, здесь нет сенокосов, способных обеспечить скот зимними кормами, и нет помещений, где можно содержать его в холодное время. Всего в настоящее время поголовье Ленингорского района составляет 8 тысяч голов мелкого и более 1000 голов крупного рогатого скота, которые содержат 25 семей животноводов. Теперь эти семьи либо должны продать скот и искать работу в республике, либо покинуть Южную Осетию и искать возможность содержать скот в Грузии. Эта проблема еще и для многих сельских жителей, которые работали у скотовладельцев доярками, скотниками, пастухами. Они тоже остаются без работы. Вот так грустно заканчивается эта, наверное, самая красивая, самая человечная послевоенная история, которая вызывала восхищение политологического сообщества. Все-таки было что-то обнадеживающее в этой истории про осетинских и грузинских фермеров, которые совместно выживают, перегоняя скот через линию конфликта. И противостоящие власти идут им навстречу. На этой неделе стало известно, что правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией, по которому будет полностью газифицирована республика. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и МИД провести переговоры с юго-осетинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение. Согласно сделке, Южная Осетия безвозмездно передает «Газпрому» свою долю в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия» в размере 25% минус одна акция. Таким образом, «Газпрому» переходят все имущество, права и интересы, находящиеся в собственности Южной Осетии, используемые для транспортировки, распределения, хранения и реализации природного газа на территории региона. Экономист, старший научный сотрудник НИИ имени Ванеева Вячеслав Джабиев в интервью моей коллеге Жанне Тархановой заявил, что считает эту сделку целесообразной для республики.
В свою очередь, «Газпром» Российской Федерации газифицирует, можно сказать, всю территорию Южной Осетии. Это около 200 населенных пунктов будет газифицировано. И строительство 520 километров меж сельскохозяйственных и 370 километров внутри поселковых газопроводов. Как экономист я на это смотрю, в принципе, положительно.
На пресс-конференции 24 апреля Анатолий Бибилов заявил, что строительство газораспределительных сетей в Южной Осетии начнется уже в следующем году. По условиям «Газпрома» тарифы будут повышены до уровня североосетинских и составят 5 рублей 47 копеек за кубометр газа вместо нынешних 4 рублей 27 копеек. Но и это, судя по всему, в ущерб компании, потому что при одинаковых тарифах этот газ надо еще перегнать через перевал, а затем загонять в соседние ущелья, в горные деревни. По оценкам экономистов, этот проект, который никогда не окупится и, скорее всего, даже не будет приносить текущую прибыль. То есть это исключительно политический проект российского государства, который возложили на «Газпром». И в этом смысле не надо думать, что «Газпром» отжимает у Южной Осетии какую-то долю в совместном предприятии или берет ее в качестве платы за работу. Совсем нет. Единственное рациональное в этой истории – убрать лишних с площадки, на которой принимаются решения. Вот такое выдалась «Югостинская неделя». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. Несмотря на проигрыш на промежуточных парламентских выборах, экс-мэр Тбилиси и лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава обещает позаботиться о жителях муниципалитетов Вани и Хони, регион Имеретия. Угулава признал победу Чеченадзе. Вместе с тем он отметил, что грузинская мечта задействовала административный ресурс и вложила очень много денег в выборы. Очень печально и тревожно то, что в последние два дня приезжало много черных джипов с деньгами и происходили отвратительные вещи для того, чтобы манипулировать самыми нуждающимися слоями населения, заявил Угулава, отметив, что для превенции подобных случаев население Грузии должно еще более активно принимать участие в голосовании. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Угулава смог получить большинство голосов на 8 избирательных участках в 4 селах Вани и в 4 селах Хони. Кандидат Европейской Грузии поблагодарил всех людей, поддержавших его. В этом году в Вани мы набрали в 2 раза больше голосов, чем несколько месяцев назад. Улучшились наши результаты и в Хони, отметил Угулава. Он также заявил, что не допустит того, чтобы Чеченадзе стал формальным мажоритарием и заставит его позаботиться о населении двух районов. Католикос-патриарх всея Руси принимает настоятеля, находящегося на горе Афон в Атапецкой Большой Лавры, архимандрита Ефрема, русских и украинских священнослужителей. Сегодня они находились в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы, где католикос-патриарх всея Грузии отслужил службу. «Есть человек, который рушит, есть человек, который строит, есть человек, который заботится, и есть человек, который не заботится. Дай Бог, чтобы каждый из нас и каждый человек был строителем, доброжелательным и миролюбивым. Сегодня у нас большие гости. Сказано мудрецом, что гость от Бога, и я смотрю на этих гостей, как на людей, посланных Богом. Прежде всего, я хочу поблагодарить Господа, который послал отца Ефрема со святой горы Афон. Он особенно поблагодарил архимандрита Ефрема за то, что он принимает грузинских монахов, послушников и игуменов, сообщает Интерпресс Ньюс. В подразделениях полиции Сванети осуществлены кадровые изменения. Должности покинули глава управления мести и его заместители. Руководители сменились в отделении районных инспекторов, а также в отделениях полиции Хаиши, Бечо и Ипари. По информации пресс-службы МВД Грузии, районное управление мести возглавит Лаши Бакурадзе. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В Армении продолжается противостояние Никола Пашиняна и поддерживающих его десятков тысяч людей с властью. Накануне после разговора президента Путина и в Рио премьера Армении Карена Карапетяна на сайте Кремля появилось сообщение, что Москва надеется на то, что кризис будет решен, в частности, на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. Официальный Ереван счел это поддержкой. Карен Карапетян отказался от намеченной встречи с Николом Пашиняном. Однако протест, судя по всему, продолжает набирать обороты перед 1 мая, когда в парламенте намечено голосование по кандидатуре нового премьера. Насколько российский фактор способен повлиять на развитие ситуации в Армении, какие контрходы может предпринять власть и справится ли победитель с соблазнами неограниченной власти, которую прописал для себя в Конституции Серж Сарксян, Вадим Дубнов говорит с гостем недели – экс-руководителем отдела НАТО МИДа Армении, экспертом Ереванского центра демократии, безопасности и развития Мартой Айвазян.
Вчера после разговора исполняющей обязанности премьер-министра Карена Карапетяна с Путиным появилось сообщение о том, что российская сторона потребовала, чтобы кризис был решен в рамках легитимных результатов выборов 2017 года. А насколько это решение действительно работает на сторону Карена Карапетяна и насколько это может повлиять на исход кризиса?
Вы знаете, ну, во-первых, не потребовала, а, в общем-то, сделала, выразила желание, чтобы это было в рамках итогов выборов 2017 года, легитимных, по мнению российских властей, хотя мы знаем, что они были абсолютно нелегитимными. И тем не менее, это заявление повлияло больше на сторонников Карена Карапетяна, потому что их надежда, что Россия может вмешаться, это единственная, вернее, их надежда остаться у власти. Однако это возымело совершенно обратное действие на людей, на народы Армении, потому что у нас есть довольно-таки печальный опыт подобных заявлений и последствий подобных заявлений в прошлом. Так что на настроение людей, на их решимость идти до конца и добиться того, чтобы в Армении сменилась власть. Свидетельством тому является вот марш, что машин, которые вот сейчас направляются в сторону Гюмри, ко второму по численности городу Армении, и то ликование, с которым встречают Пашиняна и его команду, вернее, его команда, это в общем-то, представители всего народа.
А, Марта, давайте немножко расширим тему и поговорим о российском факторе вообще. Я обратил внимание, что Пашинян тоже пытается никак не обострять отношения тезисы на российскую тему. А насколько это важно для его, как вы сказали, команды или для той массы людей, которая идет за ним?
Ну, я бы сказала, что это их принципиальная позиция. Они всегда выступали с той позиции, что у нас есть свои внутренние проблемы, мы их должны решать сами, не оглядываясь ни на Запад, ни на Восток, ни на Север, ни на Юг. Взаимоотношения со всеми остальными, с внешним миром мы уже должны строить в зависимости от своих национальных интересов. То есть в этом смысле он просто последователен. Не заостряя внимание на тех или иных там заявлениях, или отношений, выраженным к этому движению. Он просто еще раз подчеркивает вот свою нейтральность и непричастность внешних сил к процессам, которые происходят в Армении.
Да, это позиционирование в рамках конкретной революции. А если говорить о людях, для них насколько важно отношение России к тому, что происходит?
Вы знаете, мнения в обществе очень разные. То есть, естественно, Россия наш сосед, самый могущественный, ближайший сосед, можно так сказать. И мы у нас очень давние связи. Россия все эти годы проводила в Армении политику, основанную на своих интересах внешних, что тоже, в общем-то, объяснимо. Другое дело, что Армения была не в состоянии защищать свои интересы и во многих случаях оказывалась как бы марионеткой в руках России. И во внешней политике, и во внутренней. Но, как я уже сказала, то есть ситуация, в которой оказалась Армения, это скорее наша внутренняя проблема, это проблема, опять-таки, нелегитимности властей, отсутствия поддержки властей. Основой этому является также то состояние, в которое оказалась Армения из-за уже более чем 20-летнего правления вот, олигархических кланов. И народ, в общем-то, довольно-таки грамотен во всех этих вопросах. Построение взаимоотношений с Россией, исходя из национальных интересов Армении. Вот основное, что волнует большую часть населения.
Но если отношения с Россией и подчиненные отношения по отношению к России являются следствием внутриполитического устройства, того самого олигархического устройства и всех властных своеобразий, то перед Пашиняном, если он окажется все-таки во главе страны, этот вопрос все-таки встанет, и чего от него будут требовать разные люди?
При смене режима, как бы нашего внутреннего режима, так или иначе, естественно, взаимоотношения с внешним миром изменятся, но изменится не в сторону того, что у нас, во всяком случае, насколько я понимаю, позицию Пашиняна, это не через конфликт, а через диалог изменить наши внешние отношения. И основной проблемой, основной целью является построение, в общем-то, достаточно экономически и политически сильного государства, в смысле Армении, которое будет в состоянии вести независимую внешнюю политику. Вот она цель. Естественно, на этом пути придется менять какие-то векторы. Будут, конечно, силы, которые будут недовольны этим. Но, тем не менее, если говорить об интересах Армении, то наша задача и обслуживать именно интересы нашей страны, нашего народа.
Ну вот я совсем вот упрощу, да, утрирую вопрос. Допустим, как многие экономисты полагают, договор о евразийском сообществе, но не отвечает интересам Армении. Армения, в принципе, готова ставить вопрос о выходе из него, как это делал Блок Елк в начале. Или все-таки здесь, опять же, будут возможны компромиссы?
За эти уже сколько? Уже почти 5 лет нашего членства в Евразийском Союзе, в общем-то, это никак не повлияло, я имею в виду, в положительном смысле, на нашу экономику. То есть выход, если вы спрашиваете мое мнение, то выход, он вполне логичен. В силу целого ряда чисто экономических, географических и других факторов. Но как поступит в данном случае Пашинян или то правительство, которое придет в случае новых парламентских выборов, потому что, как вы понимаете, сейчас выдвижение его в качестве премьер-министра преследует одну очень важную цель, чтобы назначенное новое правительство именно руководило вот неочевидным, то есть как бы было ответственно за проведение внеочередных парламентских выборов и смогло бы исключить вот все те фальсификации, которые уже вошли как бы в традицию у нас. То есть дальше уже это будет решать новое правительство. Я не думаю, что оно сразу пойдет на какие-то конфликтные решения. И во всех случаях будет исходить из выгоды, будь то экономическая или политическая.
Вчера после разговора с Путиным показалось, что Карен Карапетян попытался перейти в контрнаступление. Оно продолжается? Оно имеет какие-то шансы на развитие?
Не думаю, что человек, который уверен в своих силах, отказался бы прийти на встречу Пашиняна. С моей точки зрения, это скорее проявление демократии. Не силой, а, в общем-то, проявление слабости. Хотя я уверена, что властные структуры или властьдержащие, придержащие, они все равно надеются тем или иным способом сохранить власть. Будь это... не думаю, что будут какие-нибудь силовые меры применены, потому что ситуация в стране совершенно иная. И это то, что я надеюсь, во всяком случае, понимают их и власти Армении, и за ее пределами. Но есть еще возможность, скажем, чисто методом там голосования или провала голосования. Я уверена, что они сейчас ищут пути, всевозможные пути для того, чтобы не допустить избрания Пашиняна в качестве так, переходного, как временного премьер-министра. Не думаю, что это возможно, учитывая общее состояние. И я представляю просто, я могу себе представить, что будет твориться в Ереване там 29 и 30 числа или 1 мая, потому что вся страна готова приехать в Армению для того, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна.
А, Марта, это борьба за 1 мая или это уже предвыборная борьба?
1 мая, вы знаете, это вопрос не в избрании, вопрос в том, чтобы добиться того, чтобы были внеочередные выборы и чтобы они были проведены честно и открыто. То есть, на самом деле, вся борьба идет не против там одной или другой личности, там не лично против Сержа Саркисяна или не лично против Карена Карапетяна. Это борьба против всей системы. Система, которая уже, как я уже сказала, больше 20 лет существует в Армении. И тут речь не о избрании, или речь о том, чтобы иметь будущее.
Это с точки зрения протестующих, с точки зрения власти или того, что от этой власти осталось. Ей как-то надо сохранять хотя бы на случай внеочередных выборов какие-то остатки партии, да, для того, чтобы хоть как-то выступить, чтобы не разделить участь Союза граждан Грузии или партии регионов в Украине. Есть ли у Карапетяна еще такие шансы? У них вроде бы ситуация предпочтительнее, чем у Шеварднадзе или Януковича.
Вы знаете, это все будет зависеть от того, как они себя поведут.
Ну вот я как раз об этом и говорю, да, как они себя ведут сейчас.
Да, то, как они сейчас ведут, их выступления, которые я слышу время от времени по радио и телевизии, они еще не предполагают того, что они достаточно хорошо осознают ситуацию в Армении, ситуацию в стране. Сохранить какие-то остатки партии, то есть, естественно, эта партия тоже, то есть это очевидно, что она есть острая необходимость в ее реформации, так же, как и во многих других партиях. Но насколько они это осознают, честно говоря, я не могу сказать. Пока что я не чувствую того, что они это достаточно хорошо понимают.
Есть ли какой-то срез граждан, да, которые не совсем уверены в том, что Никол Пашинян окажется эффективным премьером, который не очень любит революции, которые, не то чтобы сейчас недовольны тем, что не могут проехать в центр города или отвезти своих детей в детский садик, да, но, в общем, они не хотели бы потрясения. Вот такая масса. Насколько она представительна и насколько она создает шансы, оставляет шансы для такой гипотетической партии Карена Карапетяна?
Естественно, такая часть населения тоже есть. Есть люди, которые за все эти годы они обросли связями, скажем, будь это экономическими, политическими связями, именно вот среди членов партии, республиканской партии. Но не думаю, что они имеют решающего голоса. И кроме того, скажем, есть и другие партии, то есть кроме республиканской, кроме партии, которая будет выдвигать того же Пашиняна, есть и другие партии, так что недовольные всегда имеют выбор. То есть недовольные именно действиями Пашиняна и недоверяющие ему.
Насколько сейчас переформатирование политического пространства оставляет шансы или Карапетяну, или Пашиняну? У нас дашнаки, допустим, перешли на сторону протестующих. Но, насколько я понимаю, дашнаки точно так же могут вернуться на сторону власти. Вот насколько сейчас это броуновское или квази-броуновское движение может привести к каким-то непредсказуемым результатам?
Очень большая вероятность того, что будет именно так, как требует народ. Очень большая, поймите, вот очень сложно в такой маленькой стране, как Армения, идти поперек воли практически подавляющего большинства жителей. Очень сложно. Это будет очень неразумно, потому что ситуация может резко измениться, и в каких-то ситуациях дальнейшее развитие действий может быть непредсказуемо.
Сколько вот по-вашему, да, Николу Пашиняну удастся справиться с соблазнами, которые предоставляет та невиданная конституция с невиданными полномочиями, которую для себя подготовил Серж Сарксян? Нет ли здесь опасности?
Нет, я такой опасности не вижу. Будучи, в общем-то, знакомой с ними, просто имея перед глазами тот путь, который он прошел, я вижу, насколько он верен своим каким-то принципам, особенно сейчас, как он организовал, как он ведет всю эту кампанию. Я такой опасности не вижу.
О ситуации в Армении с Мартой Айвазян беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Ереване продолжается противостояние Никола Пашиняна и поддерживающих его десятков тысяч людей с властью, вернее, с тем, что от нее осталось после отставки Сержа Сарксяна. А мы за некруглым столом поговорили о том, как воспринимают эти события в соседних Азербайджане и Грузии с нашими коллегами Шаином Рзаевым и Гелой Васадзе. С ними беседует мой коллега Вадим Дубнов.
По активности в социальных сетях, по прессе, по разговорам, создается впечатление, что события в Армении вызывают живейший и очень непосторонний интерес в соседних странах, в Грузии и Азербайджане. Шаин, так ли это и с чем это связано?
Конечно, это так. Азербайджан сейчас находится, как все знают, в состоянии конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха. И любые изменения в Армении, это вызывает живой отклик в Азербайджане. Потому что это может быть поводом для очередного витка, для усиления напряженности на линии фронта. Азербайджанское общество с каким-то вот особым таким, особой тревогой следит за событиями в Армении. Надеется, что все-таки это не вольется в какую-то эскалацию на линии фронта.
Дело с чем связано интерес к Грузии?
Ну, интерес к Грузии связан прежде всего с тем, что это наши соседи, а на Кавказе соседи — это святое дело, это раз. Во-вторых, конечно же, у нас достаточно большая армянская община в Грузии, которая живет в Грузии веками, и поэтому вообще интерес к Армении и к армянам в Грузии достаточно высок. Ну и плюс к тому, те политические процессы, которые происходят в Армении, они же происходят в нашем регионе, и, понятно, они непосредственным образом отражаются на нас. Другое дело, что вот судя по социальным сетям, в Грузии интерес таких рядовых граждан, он поменьше, конечно, чем в Азербайджане, но интерес экспертов достаточно высок, хотя разобраться, вот реально разобраться, с чем мы там имеем дело, конечно, не у всех есть возможность в силу того, что действительно в Армении сейчас происходит весьма сложный процесс.
Шаин, возвращаемся к вашему главному посылу. Но это не первое серьезное потрясение в Армении. Мы, во-первых, там власть меняется раз в 10 лет и не всегда мирно. Во-вторых, там протесты там раз в 2-3 года в среднем, иногда и каждый год. Но, в общем, это не слишком отражалось на ситуации на фронте. На фронте происходили другие вещи, других ритмах.
Азербайджане, вот сама фигура Перо Саркисяна, она вызывает довольно какое-то вот негативное всякие воспоминания, потому что его имя связывают с военным преступлением Кожалы. Вы, как помните, Серж Саркисян открыто говорил, что до Кожалы все думали, что мы не способны поднять руку на мирное население, но мы разоблачили этот стереотип. Поэтому вот было такое убеждение, что он попытается использовать эту карту еще раз, чтобы удержаться у власти. Объединить народ. Сейчас не время внутренних разборок. У нас есть общий враг. Сейчас, если в Карабахе была бы очередная вот обострение, это, конечно, бы сплотило армянский народ вокруг действующих властей. Поэтому от него ожидали вот такое. Как показывают эти дни, 12 дней противостояния, что он все-таки не пошел на такое обострение, даже ради сохранения собственного кресла.
И что теперь? А сейчас Сержа Саргсяна больше с нами нет. А тревожные опасения остаются?
Да, тревожные опасения остаются. В азербайджанских социальных сетях сейчас идет бурное осуждение событий в Армении. Очень много звучат вот такие оценки, что Николь Пашинян, претендующий на кресло нового премьер-министра Армении, он является еще большим ястребом в сравнении со своим предшественником. Так как Саркисян уже лет 10 был в переговорном процессе, у него устоявшиеся отношения с Ильхамом Алиевым. А новые, кто будут занимать эту позицию, они захотят сперва стать какие-то более, за счет популистических каких-то позиций, набрать себе больше рейтинг. И вот опасения, что вот Пашинян поведет себя более агрессивно, более непримиримо по отношению к процессу Карабахского конфликта. Вот такие вот опасения в азербайджанских социальных сетях звучат.
Гела, у Грузии, к счастью, нет столь жгучего в прямом смысле интереса к происходящему в Армении. Но все-таки какой главный нерв можно было бы выделить, что в революционной Грузии главным образом отмечают в событиях в революционной Армении?
Ну, если мы возьмем главный нерв в соцсетях именно, то главный нерв — это ложный, абсолютно тезис о том, что в Армении происходит такая цветная революция, в результате которой изменится внешнеполитический курс. То, что это далеко не так, это факт, но очень многие в Грузии, да и не только в Грузии, об этом сейчас говорят, что вот сейчас в Армении наступит демократия, в Армению придет Запад, Армения станет интегральной частью западного мира и так далее. И вот эта тема, она всячески муссируется, то есть сразу же переносится ситуация в Грузии 2003 года на Армению нынешнюю. Конечно, есть очень много общего, но различий гораздо больше, чем на самом-то деле кажется на первый взгляд.
Гела, я читал вот подобные вещи, я тоже обратил на них внимание. А почему столь близкие, можно сказать, двоюродные страны вот так вот плохо друг друга знают? Откуда вот эти такие мифы?
Большинство нашего экспертного сообщества заточено или на Россию, то есть понятный тренд, или на Запад. Как в свое время Олег Искандарян, известный армянский политолог, сказал очень интересную вещь, и я ее постоянно повторяю. Южного Кавказа как единого геополитического пространства не существует.
Есть Грузия, которая этакий остров между США и Европой. Есть Армения, которая такая интегральная часть России, российского пространства. Есть Азербайджан, который вообще находится вне этого поля, ну и тяготеет больше к Ближнему Востоку, Центральной Азии и так далее. Вот в силу того, что вот такой разрыв есть, и в нашем экспертном сообществе, к сожалению, есть такой разрыв.
Шаин, вы как-то сказали или написали, что пока у власти Саргсян и Алиев ничего в Карабахе не изменится, вот сейчас полшага сделано. Давайте поговорим о втором полушаге. Вот какое-то двойственное ощущение к тому, что Гела назвал армянской демократией. Как воспринимают в Азербайджане сам факт того, что Армения вот вышел народ и так вот расправился с той властью, которая ему не нравилась?
Вот я как раз таки боюсь того, что в Азербайджане слишком большая эйфория по поводу смены власти в Армении и неоправданно высокие какие-то ожидания, что вот пришли к власти более прозападные силы, они вот провели цветную революцию, как в Грузии. И сейчас Россия решит наказать Армению и как-то поможет Азербайджану в решении Карабаха или, может быть, окажет даже военную помощь. Конечно, это совершенно необоснованные ожидания, на мой взгляд. Я уверен, что карабахский вопрос двинется с мертвой точки зрения, когда в обеих странах придут к власти демократические силы. Пока мы еще не можем сказать, что в Армении это уже случилось. Пока что вот ушел один коррумпированный чиновник, премьер-министр, но неизвестно, что будет после него. Если будет такой же авторитарный и коррумпированный министр, премьер-министр, как Саиш Саркисян, ничего такого получается, просто менять имя. А суть власти остается. Но пока не будет демократизации, я, конечно, поторопился, что полшага сделано. Нужно не имя поменять, а именно содержание поменять. Но с другой стороны, что еще тут можно отмечать положительно, что у Алиева и Саркисяна были какие-то личные конфликты друг с другом. Они не принимали друг друга. У них была приязнь на личностном уровне. Если в Армении будет, может, другой человек, на личностном уровне это тоже немаловажный фактор. Может, что-то на самом деле где-то процентов на 10. Вот это повлияет на общий ход переговоров. Хотя вряд ли. Все-таки содержание важнее, чем именно личностный фактор.
Я скорее имел в виду не карабахский фактор, а внутриполитический фактор. Насколько сам факт таких успешных выступлений в Армении вдохновил тех, кто настроен оппозиционно в Азербайджане?
Нет, особо никаких изменений в этом плане. Это в Азербайджане вот опять стоит стабильность. Я повторяю, это патологическая стабильность. Меняются одни министры на более молодые, более такие, скажем, англоязычные, продвинутые, но вот суть именно существующей власти не меняется. Это никаких демократических поблажек. Это то же самое давление на гражданский сектор, на средства массовой информации. К сожалению, вот никаких ощутимых изменений нету. И, конечно же, Азербайджан не станет брать пример в Армении. Но это просто так на уровне социальных сетей говорят, что Да, есть у азербайджане поговорка, что их правая рука дана на нашу голову. Их перемены позитивные произошли и у нас. Если кто-то что-то хорошее делает, чтобы и твоя правая рука дана на мою голову. Но, к сожалению, вот никаких практических шагов в этом направлении нет и не ожидается в ближайшем будущем.
То есть вы на себя это не примеряли?
Нет, никак. Пока наше общество не готово к этому. Все эти митинги оппозиции показывают, что они там в лучшем случае собирают максимум 3000. Причем это разрешенные митинги под охраной. Больше 3000 эти митинги пока не собирают. И нет вот такого ожидаемого вот эффекта готовности выйти куда-то и что-то потребовать, поддержать. Все устраивает. Пока, конечно, молчат.
Хотя бы какое-то чувство легкой белой зависти это не вызвало у кого-нибудь?
Пока что нет. Я такой особой зависти не вижу. Ну, это только на уровне, опять-таки повторяю, социальных сетей. Пишут, что да, вот молодцы, они хорошая единая нация, у них есть национальное единение, а у нас вот такого нету. Только вот уровнем этого ворчания заканчивается все.
Гела, мне показалось, что в грузинских социальных сетях, в грузинском обсуждении есть еще один такой немножко мифологический контекст, что вот армяне показали пример всем, кто зажат тоталитарной машиной, что мы-то, грузины, уже свое себя показали, но, может быть, теперь это станет уроком для всех остальных белорусов, россиян и так далее.
Да, это тоже было, такое тоже было, но я скажу так, это действительно мифология. Давайте не будем забывать, что в Армении сегодня власть не сменилась. В Армении сегодня сменился премьер-министр. Да, сменился несколько экстравагантным образом, сменился путем народного протеста, но тем не менее это факт.
И поэтому говорить о том, что сейчас Армения что-то показала, это многослойный пирог, то, что там происходит. С одной стороны, наверху это, конечно, народный протест, вызванный абсолютным неприятием большинством населения существующего положения дел. Второй слой – это чисто внутриармянские политические разборки между собой различных политических групп. И третий слой – это, естественно, то, что как воспользуются, скажем так, вмешательство третьих сил. Я бы не хотел бы сказать внешних сил. Я бы хотел бы сказать, как воспользуются внешние силы этой ситуацией. Но, и когда мы говорим о внешних силах, нужно хорошо понимать, что единственная внешняя сила, у которой на сегодняшний день в Армении есть ресурс, это Россия. У Запада ресурсов на воздействие на армянскую ситуацию практически нет. Или, скажем так, он очень сильно ограничен.
Ага, я бы здесь поспорил, но я хотел спросить про Грузию. А почему именно это ей интересно? И именно вот эти уроки демократии для всех остальных?
Ситуация ведь какая? Примеряем на себя, то есть если Армения вдруг, ну, к слову, то есть в этой мифологии оказывается антироссийской, тогда мы имеем мощный Южный Кавказ. Ну, тут уже Азербайджан тоже считается как бы не совсем российским в народном сознании, то есть не совсем позитивно относящимся к России. И мы имеем мощный Южный Кавказ, ну, едва ли не единый. Да, есть какой-то там карабахский конфликт, мы о нем знаем, но ведь во всем же виновата Россия. Это же тоже, опять-таки, в народном сознании мифологическом. Это же Россия виновата в Карабахе. Ну, сейчас не будет России в Армении, нет России в Азербайджане. Вот они очень быстро договорятся. Вот у нас мощный регион, который единый, который развивается. Большинству граждан Грузии хотелось бы видеть действительно вот такой единый регион. Понятно, что это, ну, абсолютно не соответствует реальности.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.